Итак, прежде чем я вместе с вами начну исследовать Слово Божие, я хочу вновь и вновь приготовить наше сердце к слышанию. Псалом 2:12 говорит: «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится, вскоре блажены все, уповающие на него». Это указывает на тот фактор, что когда мы приходим на служение и отвлекаемся, то есть непонятно, где мы находимся, наши тела здесь, а мы где-то в другом месте, или же мы не поклоняемся вместе со всеми, мы что-то делаем, с кем-то разговариваем, куда-то отвлекаемся, это настолько оскорбляет Святой Дух, что практически неважно, кто вы, неважно, какие вы имеете отношения с кем-то, я понимаю, что у каждого из нас есть свой выбор. Но Писание говорит, лучше бы вам не соблазнять или не соблазняться, лучше бы не родиться такому человеку, нежели приходить на служение и вести себя непочтенно в присутствии Бога. И поэтому, допустим, если мы устанавливаем какие-то порядки, мы не для себя устанавливаем. Это порядок Духа Святого, и без своего порядка он не будет работать, просто не будет действовать. Если люди не сосредоточены на слышании Слова Божия, нет внутри почтения к этому Слову, он просто не будет с этим человеком ничего общего иметь. Мало того, за то, что этот человек находится на месте поклонения и пренебрегает этим поклонением, написано, гнев его возгорится вскоре. То есть, да, сегодня ничего не произошло, и завтра, и год не происходит, но однажды это сработает. Поэтому я хотел бы предупредить вновь и вновь, хотя я хочу, чтобы это был стих, периодически появлялся на экранах, чтобы перед служением мы уже выключали наши телефоны и не занимались перепиской друг с другом. Я прошу родителей, чтобы об этом говорили и подготавливали своих детей, своих подростков еще дома, заранее, когда они идут, чтобы у них появлялся какой-то страх перед Богом, пред служением. Ну, а сейчас я прочту еще одно место Писания, которое также является вводным, или же вводит нас в наше наследие. Это Луки 24:44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Это место Писания указывает на то, что наше наследие практически находится в написанном слове, и что если мы начнем его исследовать и узнаем свою роль, и будем сработать с ролью Бога, мы сможем постепенно войти и взять определенную часть своего наследия. Я как-то задумался об этом, периодически задумался, молился и говорил, «Господи, Ты открываешь Твое Слово, Ты открываешь такие глубины, а почему оно не работает в жизни многих людей? Вот они это знают». Почему оно не работает? Когда начнет работать оно? Ведь мы наполняем себя Словом Божьим, мы слышим, почему оно не работает? И я получил такой ответ. Когда 12 соглядатаев пошли в Хананскую землю, они ей не обладали. Но они увидели все то, что там находится, и Он открыл им наследие их. Они увидели это собственными очами. Они несли эти кисти на своих плечах. Настолько была кисть винограда большой, что один человек не мог нести. Нужен был шест, который положили двум на плечи, и кисть между ними винограда, чтобы принести, показать, какая богатая земля. Они видели плоды, они видели буквально все это благословение. Но они были там как разведчики. И поэтому, когда мы слушаем откровение нашего наследия, что такое наше наследие, как оно нам принадлежит, и дьявол начинает нас как бы колоть и говорить, ну вот ты слышишь, ты обладаешь такими знаниями, но они же не работают. Верьте, что они сработают в свое время. Прежде чем они сработают, Бог вначале вводит каждого из вас в это наследие, как разведчиков. Вы вдруг узнаете, что будет, если вы будете работать по такому принципу или исповедовать то или то. А потом подойдет момент, когда вы начнете входить, и Бог будет давать мудрость, как входить и брать каждую пять наследия. Поэтому, учитывая то, что все принадлежит Богу, то есть, а Бог передал все Сыну Своему Иисусу, и передавая Иисусу, Он передал, разумеется, и нам, потому что Иисус – глава тела Церкви. А посему все то, что принадлежит Ему, принадлежит каждому из нас в отдельности, при условии, как я часто говорю, если мы являемся органической причастностью тела Христова. И сегодня с тем, чтобы наследовать обетование, завещанное главе церкви, следовательно, и нам с вами, мы продолжим изучение Псалма 142 и заключенных в нем ценностей. Однако прежде я хочу освежить в нашей памяти одну деталь, что войти в данное Богом наследие мы можем исключительно только с позиции ученика. И согласно Писанию, ученик – это состояние человеческого сердца, отвечающее требованиям Бога, или внутренняя позиция активного смирения, выраженного в послушании воли Божией, или в отвержении своей воли в пользу воли Божией. Именно такой вид смирения в буквальном смысле вызывает на себя или же активизирует благодать Бога и Агнца, как написано 1 Петра 5:5. «Также и младше повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». А посему в вопросе слушания Слова Божия, через которое мы призваны входить в наше наследие, необходимо всякий раз делать решение и в буквальном смысле настраивать свою человечески бунтарскую природу не на роль критиков и инспекторов, а на роль учеников. Многие святые никогда не смогут постигнуть, как разведчики. Они никогда не смогут даже войти в эту землю, как разведчики, потому что необходимо быть учеником. А они, приходя в служение, приходят как критики, как инспекторы, как все знающие, и поэтому у них нет настроено правильного сердца. Поэтому такое ученичество, о котором мы сейчас с вами говорим, всегда и однозначно включает в себя совместную и при этом каждодневную работу Бога и человека, в которой, напомню, роль Бога заключается в том, что Он как завещатель наследия, с одной стороны, устанавливает определенные и конкретные условия, выполнив которые человек может войти в наследие необходимых для него милостей. А с другой стороны, для выполнения этих условий Бог посылает человеку свою помощь в личности Святого Духа, в делегированной власти Бога и в предмете написанного Слова Божия, которое в данном случае как раз и предписывает нам, каким образом, какими средствами, в какое время и в какой последовательности следует выполнять те или иные условия. А со стороны человека соработа с Богом заключается в том, чтобы на условиях Бога принять как Святой Дух, так и помощь от Святого Духа. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной во всякой милости Божией, является такая молитва, которая могла бы дать право на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу также, только на установленных им условиях. Именно такая молитва или одна из таких молитв, записана в 142-м псалме, сегодня как раз и является предметом нашего исследования. Давайте освежим ее в своей памяти. И да наседает она нас, и открывает нам наше наследие. Псалом Давида. «Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моему по милости Твоей. Услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобою ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Согласно содержанию данной молитвы, мы установили, что причиной для ее высвобождения послужила определенная категория врагов, которая противостояла Давиду, которая противостоит также и нам. Это, во-первых, собственная плоть Давида, а следовательно, наша собственная натура, ветхая натура, и стоящая за этой натурой персонифицированный грех и персонифицированная смерть. И чтобы быть услышанным Богом в данной молитве, Давид привел Богу 10 аргументов, говоря: «Услышь меня ради Твоей истинной правды, услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих, услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки, услышь меня, потому что я на Тебя уповаю, услышь меня ради возношения души моей к Тебе, услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю». «Услышь меня, потому что Ты, Бог мой, услышь меня ради Твоего имени, услышь меня ради Твоей милости, услышь меня, потому что я Твой раб». То есть, не всегда молитва святого человека обладает такими аргументами, которые бы человек приводил Богу как доказательство. «Услышь меня потому и потому, или ради того, или же ради того». А часто люди просто говорят: «Услышь меня, потому что у меня болит там-то и там-то, услышь меня, потому что я больше уже не могу, услышь меня, потому что ты видишь, у меня ничего нет». То есть, ну, вот такое, что у тебя ничего нет, и Бог говорит: «Как у тебя ничего нет? Не говори, что я слаб. Я дал тебе силу, я дал тебе мое слово. Я тебе все дал, а ты приходишь ко мне с пустыми руками и говоришь: «Услышь меня, потому что у меня ничего нет». Давид пришел с такими полными руками, говоря: «Услышь меня, потому посмотри, что у меня есть». Он приводит одно доказательство за другим Богу. И, конечно же, Бог дал ему эти доказательства, ведь Бог дает, надо их усвоить, и потом приходить к Богу с подобными доказательствами. И поэтому для всех этих доказательств в данной песне послужила начальная сопроводительная фраза, выраженная в словах Псалом Давида. То есть, как вот дом, который будут строить, вначале подводят фундамент. Давид подвел фундамент под эти 10 доказательств или аргументов. И несмотря на видимую простоту этой фразы, она символически подразумевает органическую причастность каждого молящегося к телу Господа в лице какой-нибудь поместной церкви, с позиции которой призвана произноситься вообще всякая молитва. Потому что смысл заключенный, как мы уже знаем, в слове «псалом» означает хоровое пение, сопровождаемое целым оркестром, состоящим из многих разнообразных музыкальных инструментов, под которыми подразумевается церковь в лице каждого отдельного члена, призванного исполнять свою исключительную роль в теле Господа. В то время как сам Давид является прообразом Христа, так как, с одной стороны, его имя означает «возлюбленный Богом». Иисус сказал на горе Преображения апостолам: «Все сын мой возлюбленный, его слушайте». Имя Давид означает «возлюбленный Богом». А с другой стороны, имя Давида является одним из имен Иисуса, которое раскрывает его корень и его потомство. Откровение 22:16. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть им корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Обратите внимание, я возлюбленный Богом. Если вы возьмете корень и потомок Давида, вот он говорит: я корень и потомок возлюбленного Богом, чтобы перевести нам дословно. Вот почему фраза «псалом Давида» символически означает «церковь Христова» или же «святые, посвятившие себя тому, чтобы представлять интересы Христа». А посему смысл заключенной фразы «псалом Давида» указывает на тот фактор, что все процессы, происходящие в данной песне, с одной стороны, правомерны только тогда, когда происходят в недрах церкви, которая, согласно Писанию, является суверенной территорией Царства Небесного на земле. А с другой, все эти процессы призваны формировать нас в образ Божий. Таким образом, всякая молитва, которой человек призван давать Богу право производить в нас свою работу на земле, может быть легитимной лишь только в том случае, когда мы имеем не только организационную, но и органическую принадлежность к телу Христову в лице какой-нибудь поместной церкви. А посему, повторяю, любая религиозная организация, не являющаяся Церковью Христовой, или же называющая себя Церковью Христовой, но в то же время примиряющая учение Христа с учением Будды, Конфуция, то есть или Магомета, или еще какого-нибудь предводителя лжерелигии, является религией Антихриста и не может быть делегированным путем к Богу. На предыдущих служениях мы, насколько это позволил нам Бог, коснулись 9 доказательств, которые призваны были давать Богу юридическое право защищать нас в противостоянии с нашими врагами, то есть с нашим ветхим Адамом и стоящими за этим ветхим человеком греха и смерти. А посему давайте сразу перейдем к изучению 10-го. Это доказательство того, что Давид обладал правом и достоинством обращаться к Богу с позиции раба Господня. И такое доказательство мы находим в заключительной фразе разбираемой нами песни. Это 12 стих. «Погуби всех угнетающих душу мою, ибо я твой раб». Из чего следует, что для того, чтобы выиграть войну со своей ветхой натурой и стоящими за ней грехом и смертью, необходимо было обладать достоинством раба Господня. А это означает быть носителем его печати, которая бы свидетельствовала о нашей принадлежности Богу. Вы знаете, что в древности рабы имели определенное клеймо на своем теле, которое служило доказательством, по которому можно было определять их конкретную принадлежность к определенному собственнику или хозяину. Каждый хозяин выдумывал какое-нибудь клеймо, возможно, это была какая-то буква или какой-то иероглиф, и это выделывалось обычно на железом, вот эта конфигурация этой печати. Потом она разогревалась на огне и прижигалась на теле, на каком-нибудь месте, на плече или на груди, или на спине, иногда на шее. И она глубоко врезалась в тело. И потом, когда она заживала, эта рана, эта печать оставалась. И куда бы ни убежал этот раб, по этой печати его сразу определяют, чей этот раб. Каждый раб имел клеймо на себе в древности, а в противном случае невозможно будет определить, он раб или свободный, чтобы мы поняли, что такое раб вообще. И поэтому, чтобы усвоить и завладеть доказательством раба Господня и таким образом не изложить свое ветхое начало и стоящий за этим началом грехом и смертью, мы должны рассмотреть ряд вопросов, потому что быть рабом Господним – это великое достоинство, и оно не связано с унижением или с клеймом, а связано с печатью, с отметиной Бога, которая также наносится на каждого человека, и по этой печати все окружающие могут определить, чей вы раб. Во-первых, чем по своей сущности является право, заключенное в достоинстве раба Господня? Во-вторых, какое назначение в наших молитвах призвано выполнять право, выраженное в достоинстве раба Господня? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом на достоинство раба Господня? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем статусом раба Господня? Итак, вопрос первый. Чем по своей сущности является право, заключенное в достоинстве раба Господня? В земном понимании и определении раб – это человек, который в силу определенных условий, с одной стороны, был лишен своих суверенных прав на выражение своей воли, а с другой вынужден был исполнять волю своего господина, который поработил его или которому он сам продался в рабство. Так, допустим, наш праотец Адам сам продался в рабство и был заклеймен сатанинской печатью змея. И, следовательно, все рожденные дети от него имеют это клеймо. Ветхая натура имеет на себе клеймо дьявола, чтобы вы знали. Поэтому во главе самого унизительного рабства, которое порабощает нашу волю, стоит Господин в лице нашей ветхой натуры, унаследованной нами от суетной жизни отцов. Никто так не угнетает нас, как наши собственные страсти и похоти, воюющие в членах нашего тела. А посему грех и смерть господствуют над человеком, подавляя его волю к добру, только благодаря наличию его происхождения рабского. Он родился рабом. Мы с вами не были завоеваны, как был завоеван Адам, и мы с вами не продавались в рабство. Мы просто родились в рабстве. Мы прирожденные рабы. Иоанна 8:34 Иисус отвечал уверовавшим иудеям: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Однако человек, обладающий статусом раба Господня, это человек, который, с одной стороны, был выкуплен Богом из рабства греха и смерти. Вы знаете, что рабы продавались и покупались. И когда один господин перекупал другого раба, то он брал клеймо более глубокое и прямо на это клеймо налаживал так, чтобы уничтожить одно клеймо и затмить его другим, что теперь он уже принадлежит ему. Это было еще болезненней, потому что нужно было так, чтобы уничтожить, чтобы не видно было другого клейма. Он был выкуплен другим хозяином и будет принадлежать другому. Но быть рабом Господним, повторяю, это говорит о том, что Бог выкупил нас из рабства греха и смерти, а с другой, из любви к Богу, добровольно отказался от выражения своей воли в пользу выражения воли Божией. Здесь говорится о добровольном рабстве человека, который добровольно, из любви к Богу, отказывается от выражения своей воли в пользу выражения воли Божией. Или же добровольно на условиях Бога посвятил себя Богу и направил всю силу своей воли на выполнение воли Божией. А посему определения, которыми в Писании наделяется раб Господень, напрямую связаны с определениями как личности Христа, так и личности Святого Духа. В силу чего в Писании, во-первых, статусом раба Господня наделяется и определяется личность Сына Божия Иисуса Христа. Исаия 53:11, здесь о Христе так говорится: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Обратите внимание, отцу не надо было клеймить своего сына клеймом. Но отец, написано, помазал сына своего, отметил его своей печатью. То есть, раб Господень отмечается печатью, по которой можно судить о принадлежности. И эта печать не болезненная. Она не доставляет боли, она доставляет одухотворенность, удовольствие и необыкновенное такое насыщение для человека. Так что она не позорная, она, наоборот, возвышенная, она нас возводит до Бога. Захарии 3:8. «Выслушай же, Иисус, Ирей великий ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные, вот я привожу раба моего отрасль». Мы знаем, что отраслью назывался Христос, это одно из его имен, и Дух Святой через пророка Захарию говорит: «Я привожу раба моего». То есть, он говорит, обещая народу израильскому, священникам народа израильского, что «я привожу раба моего отрасль, который освободит вас от греха, освободит вас от врагов ваших и выведет вас из зависимости плоти». А вот еще одна притча. Можно было бы много приводить доказательств, показать определение раба Господня в лице Иисуса. Луки 14:17 – это одна из притч Иисуса. «Когда наступило время ужина, то хозяин пира послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово». И здесь речь идет также об Иисусе. Здесь он говорил притчу о самом себе. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего в мир, послал раба Своего сказать: идите, все уже приготовлено. Вот уже 2000 лет длится положение, когда раб Господень, Сын Божий Иисус Христос, приготовил, он зовет на пир, который уже приготовлен. То есть спасение уже приготовлено. И теперь он зовет на этот: идите, все готово. Вы помните, после воскресения Иисус часто появлялся среди учеников внезапно, в момент, когда они были либо подавлены в скорби, либо измучившие, пытающиеся добыть себе пропитание всю ночь и не поймавшие ничего. И вдруг он появлялся, и когда приводил их, то уже все было готово. Рыба была пожарена, все было готово. Он говорит: идите, обедайте. А перед этим говорил: закиньте сети там по правую сторону. А они говорили ему: «Рави», то есть учитель, «мы закидывали и по правую, и по левую, и везде, мы всю ночь ловили, не поймали, сегодня не рыбный день, нету улова сегодня, но по слову твоему закинем». То есть, когда они разговаривали с ним, они еще не знали, что это был Иисус, воскресший учитель. Глаза их были удержаны. Но когда они послушались и закинули по правую сторону и вытащили много рыбы, что невозможно было вытаскивать их, столько было много, тогда Иоанн первый узнает его и говорит Петру: «Послушай, это Господь». Петр, узнав, что это Господь, выскочил из лодки и пошел, пока не будут вытаскивать рыбу, он первый пошел вплавь, выбрался на берег, прибежал к Иисусу, и когда вышел, он увидел, что рыба уже была пожарена, он уже приготовил им пищу. То есть, прообразно, вот так он говорит: уже все готово, я приготовил спасение. То есть, мы часто очень долго идем к своему исцелению, мучаемся, вымаливаем все, а оно готово практически. То есть, почему они не закидывали? То есть, они же испробовали все средства. Оказывается, то, что они делали от себя. Бог же не говорил им забрасывать туда или сюда. Он сказал им ожидать его. Они перестали его ожидать и сказали: «Иду ловить рыбу». Остальные ученики сказали: «Тоже пойдем». Хотя Иисус говорил им, Он не посылал их на ловлю рыбы. Он сказал им: «Ждите Меня в Галилее». Они должны были ожидать Его после воскресения, но они разуверились, говорит: вот уже третий день, и мы не знаем, где Он. Правда, некоторые женщины удивили нас, говоря, что не видели Его, но мы думаем, что просто это у них была галлюцинация, желание сильно увидеть. Они не поверили женщинам, которые были у гроба Господня и не нашли Его там, а потом встретились с Ним. И говорит: «Пойдите, скажите ученикам, что я жду их, я буду их ждать в Галилее». Однако ученики не поверили, и Петр говорит: «Иду ловить рыбу». То есть, я возвращаюсь к моему старому ремеслу. Я сам буду добывать себе мое спасение, мое исцеление. Мы часто добываем себе такую праведность, такое исцеление. И измучившись в конец, когда он появляется, мы уже его и не узнаем. Мы начинаем с ним спорить, когда вдруг с кафедры звучит какое-то слово: «Сделайте его так», мы сидим и внутренне смеемся. Да мы много раз уже делали и так, и этак, да ничего не получается. Да соль не в том, то, что вы делали от себя, а теперь это Господь говорит. Вот когда Бог скажет, и вы сделаете, тогда будет работать. Когда вы точно так же закинете по правую сторону сами, пустую сеть вытащите, ничего не будет там, никакого обетования не поймаете. Но когда это скажет Господь, поэтому важно, чтобы ожидать. Ученики не ждали. Ведь умение ожидать, мы будем о нем говорить, умение ожидать – важная деталь в плане Божьем спасения и вхождения в наше наследие. Теперь давайте посмотрим второй момент. Их гораздо больше семи, я буду приводить по семь. Поэтому, во-вторых, статусом раба Господня определяется не только, как мы знаем, личность Иисуса Христа, но и личность Святого Духа. Бытие 24:53 – это событие, которое также является прообразом. Речь идет о Елиезере, рабе Авраама, управителе его. Он назывался рабом, но он был прообразом Святого Духа, который также по отношению к Богу Отцу является рабом Господа. «И вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, одежды, и дал Ревеке, также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки». Обратите внимание, когда его приняли, этого раба, только тогда он вынул серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал подарки Ревеке, когда они его приняли. На его условиях, а не на своих условиях. Когда он в уме своем сказал: «Вот я стою у источника, и дочери этой местности выходят черпать воду. Та девица, у которой я попрошу, дай мне напиться, она скажет: пей, я и верблюдов твоих напою. Это и есть, которую ты предназначил сыну господина моего Авраама». Еще написано: «Не перестал он говорить в уме своем». То есть он говорил, а Ревека в это время шла с кувшином на плече, он ее увидел. Это была красивейшая девушка Востока, как мы потом Узнаем, что ее красота пленяла царей. Она спустилась к колодцу и набрала кувшин воды. Он подошел к ней и попросил, чтобы она ему дала воды. Она сказала ему: «Пей, господин мой, я и верблюдам твоим начерпаю». Мы часто уже вспоминали этот момент, чтобы 10 измученных животных жаждой пустыной, которые они прошли, чтобы напоить это каждому, нужно не один кувшин, который она на плече несла. Возможно, пару кувшинов нужно было, а может и 3 одному животному. А ей нужно было в пойло наливать, вытаскивать, наливать, чтобы напоить всех. Написано, а этот человек с удивлением смотрел, как она производит эту работу. И везде, если вы будете дальше читать, везде он называется раб Авраамов, раб, раб. Это прообраз Святого Духа. Как видите, Сын Божий и Святой Дух по своей природе имеют достоинство раба Господня. И это достоинство, а не унижение. И если уж Сын Божий обладает этим титулом, потому что в небесах это титул, здесь это социальное неравенство. Человек на самой низшей ступени лишен своих суверенных прав. Раб Господень, наоборот, наделен суверенными правами. Это титул. В-третьих, статусом раба Господня определяется невеста Христа, или же та категория святых, которая ориентирована не на подарки, которые принес раб Господень, а на готовность выйти навстречу к Богу, как к своему жениху. Это нужно всегда четко определять. Невеста не та, которая говорит: «О, там сильное исцеление, там такое действие происходит». Это не невеста. Это вот там присутствующие при этой невесте, это ради невесты, присутствующие в доме Лавана и Вафуила, получили эти подарки ради нее. Они этого недостойны были. Поэтому вся церковь, которая получает сегодня дары Святого Духа и использует их, она получила их только благодаря небольшому количеству людей, которые ориентированы на восхищение. Бытие 24:61. «И встала Ревека и служанки ее, и села на верблюдов, и поехали за тем человеком, и взял, и раб взял Ревеку и пошел». То есть, кого он возьмет, кто посвятит себя, кто станет рабом. То есть, нужно подчинить себя Святому Духу. Бытие 24:65-66. «И сказала рабу: кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал: это господин мой. И она взяла покрывало и покрылась». Раб же сказал Исааку все, что сделал. Покрывало Ревеки – это печать ее рабства. Она добровольно приняла подчинение. Она покрылась. Это прообраз. Разумеется, в Писании волос женщины является ее покрывалом. У мужчины покрывалом являются духовные волосы, то есть его подчинение любой власти. То есть практически подчинение любой власти. Нет власти Богом не установленной, начиная с момента нашего рождения. Это наши родители, затем наши старшие братья и сестры в семье, которым мы также обязаны подчиняться в какой-то мере, в каких-то определенных вопросах. Затем это учителя в школе. Затем, наконец, когда мы получаем лайсенс и начинаем водить машину, это полицейские, на которых мы часто обижаемся, что несправедливо, видите ли, они нас вот оштрафовали, слишком мы близко ехали за ними, а это их нервирует, и вот они некоторых иногда останавливают, когда их провоцируют на что-то. Если вы будете спокойны своим духом и не будете провоцировать, то ваша умиротворенность внутренняя буквально поломает, потому что кротость или обузданность ваша может сломать любое сердце. И поэтому не нужно обзывать их. Это слуги Божии. Если вы будете их благословлять и будете правильно ориентированы на них, то вы только получите благословение. Вот Ревека обладала таким, она сама приняла добровольное рабство. И это рабство было украшением, потому что девицы того времени не обязаны были носить покрывал, и эти покрывала не являлись признаком социальности, то есть что вот она подчиненная за счет этого покрывала. Покрывало одевалось только во время бракосочетания для того, чтобы быть красивой. Это украшало невесту, делало ее какой-то таинственной. То есть это было тонкое, расшитое разными шелковыми нитями разного цвета, узорчатыми покрывало, через которое просматривалось лицо невесты. Ведь часто невеста, которую приводили жениху, он ее не видел никогда. Он ее вот здесь, на браке, впервые увидит. Вот. И видел-то он ее вот через это только вот красивое покрывало. То есть для вас это странно. Некоторые сейчас говорят, ну как же, вначале нужно затащить ее в постель, а потом только уже предлагать. То есть уже люди докатились до бесовского отродья, вот, что тащат в постель или вот только так. А так как потом жить? То есть даже некоторые, я бы сказал, негодяи, они служители учат, да ты ее сперва ощупай, прежде чем брать, то есть как бы, вот, ну это вообще позор. Ведь люди любили друг друга и полностью зависели от своих родителей. Они не выбирали себе жен, они не выбирали себе мужей. Они полностью полагались на вкус родителей, что родители, ну, не приведут им плохую или не выдадут ее за плохого, что они выберут красивого, хорошего или красивую, все. И поэтому они не смотрели, они не сосредотачивали, ох, вот этот мне понравился или вот это мне понравилось. Все делали родители. Родители сосватали, привели, и вот они стоят, оба трепещут, она-то его видит еще как-то, а он ее-то видит только через вот это покрывало. И во время церемонии брачного пира это покрывало снимал сам жених. Так что это не было вот что-то таким вот каким-то мусульманским обрядом, что она будет все время ходить вот под этой чадрой, и это не было чадра, потому что были покрывала другого порядка, покрывала блудниц или же проституток, которые отличали от Фамари, дело покрывало проститутки. То есть Писание говорит блудницы. Чтобы мы поняли, каким образом в то время процветали проститутки, о которых говорится в Писании, и переводчики перевели их как блудницы. Он ей сказал, что тебе дать, чтобы можно войти к тебе. Дело в том, что гостиницы или отели того времени содержали только женщины. Потому что кровать, которая давалась или отпускалась путнику, который снимал для себя ночлег, никогда не давалась пустой. В придачу к ней всегда должна была быть женщина. И, разумеется, этой женщиной была сама управляющая этим отелем или этой гостиницей. Так вот, допустим, Ираф, блудница, о которой говорили, она жила в стене, и у нее был отель. И когда путники приходили, которые не знали где, и таких отелей там было достаточно – то обычно это была профессия, то есть содержательница, значит, вот такого приюта, где пришельцы могли находить покой. Для нас это странно, но, тем не менее, вот такое было. И именно как узнать, а к кому мне пойти? Обычно эти женщины садились у колодца или у дороги где-то, одевали вот такое покрывало блудницы, и те, кто приходили, пришельцы или хотели переночевать, они просто подходили к ней и спрашивали, сколько это будет стоить. И она говорила, сколько. Вот в эту цену как раз входила и сама эта женщина, и кровать, которую она вам даст, и кушанье. Договаривались, вот, что это будет стоить. Чтобы мы поняли обычаи древнего мира. А теперь я еще прочитаю одно место, Псалом 88:4, то есть, чтобы показать, что статусом раба Господня определяется невеста Христа. «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему». То есть Бог обычно завет заключает, и этот завет клялся Давиду, рабу моему. То есть вот эта печать, которую ставит Бог, это клятва Бога. Мы носители Божьей клятвы, что Бог поклялся нам в своей верности, что всегда, когда нам будет трудно или мы в чем будем нуждаться, то мы имеем полное право, благодаря этой печати, этому доказательству, что мы рабы Господни, обращаться к Богу. И если случится у нас война, то Бог воспринимает эту войну как свою. Если случится какая нужда, Бог ее воспримет как свою, потому что мы обладаем печатью этой. Бог заключает завет. Быть рабом Господним означает обладать заветом с Богом, вступить с Богом в завет. В-четвертых, Во Царстве Небесном статус раба Господня является самым величайшим рангом власти и достоинства. Филиппийцам 2:6-10. Он, речь идет о Сыне Божьем Иисусе Христе, нашем Господе и Спасителе, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Здесь имеется в виду, он там был одним рабом, там было это достоинство, а он принял образ раба здесь на земле, совершенно унизив себя, потому что раб на земле – это низкое сословие, раб в небесах – это высокое сословие. И он унизил себя, так как он был там рабом, сделавшись подобным человеку и по виду стал как человек. Смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему Бог и превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Обратите внимание, за то, что он и на земле остался рабом, хотя на земле это было унизительно, написано, за это Бог и превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. То есть, когда вы обладаете вот этим статусом раба Господня, однажды пред вами преклонится небеса, земля и преисподняя. Когда мы придем в небеса, то все ангелы, независимо от своих иерархий, склонятся перед вами. Преклонят колени перед каждым святым человеком, который будет обладать статусом раба Господня. Не все попадающие в небеса и на следующую жизнь вечную обладать будут этим достоинством. Только одна, единственная и отличенная у родительницы своей. Много цариц и девиц без числа, но одна только будет обладать достоинством раба Господня, которая была, повторяю, ориентирована на восхищение, на приготовление себя к встрече с женихом. Она была не ориентирована на евангелизацию, на чудеса и знамения, на процветание. Она была ориентирована на встречу с женихом и на принесение ему плода, как ему понравится. Вот что ему понравится? Вот если мы будем исцелять, если мы будем людей призывать, если мы будем хорошо петь, если вы будете плод приносить, если ваш характер будет изменяться, если будете на горло своей песни становиться сами ногой, перекрывать свои желания. Вот это ему понравится. Вы станете способными, вы станете царями, господами над самими собою. Вот здесь об этом как раз речь и идет, что в небесах это самый высокий титул, и раб Господин обладает таким титулом, что небеса преклоняются, ад начинает трепетать. Если вы не обладаете статусом раба Господня и хотите наступить на бесов, то бесы просто играют с вами, как говорим мы, в кошки-мышки. Они делают иллюзию, что не уходят, ревут, кричат, блюются, и человек так нос задирает. Вышел. Я помню так это несколько раз в разных ситуациях я показывал определенным людям, которые сильно задирали нос, говорил, а вы уверены, что он вышел? От того, что вот человек встал, о, лицо сияет, ну что сияет? Сейчас сразу же говорю, вот можно определить. Вы не определите, когда вышел бес, если не будете иметь откровения внутри от Бога. Абсолютно не определите, потому что бес может дать такое состояние блаженства после состояния депрессии. Люди говорят, так стало хорошо после этого, такая свобода, такая радость. То есть, эта свобода и радость не в духе у них, а в их теле. То есть до этого сатана давил, а теперь он пустил и дал чувство наслаждения. Христиане не должны зависеть и мерить или определять по чувству депрессии или чувству наслаждения, что у них правильные отношения с Богом. А по слову, если вы правильно себя ведете, то вы не должны обращать внимание, как вы себя чувствуете. Вы должны смотреть, как написано. Если вы делаете, как написано, то не важно, что вы чувствуете. Вы можете исходить от написанного и так разговаривать с Богом на основании написанного. Это очень важно. В-пятых, статус раба Господня является правом и властью творить волю Божию. Чтобы творить волю Божию, нужно получить право и власть. И такое право и власть получают только рабы Господни. Только они могут понять волю Божию, ее нужно и знать, понять и творить. 1 Петра 2, 15-16. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». Вот обратите внимание, здесь имеется в виду только рабы Божии могут узнавать, что такое добродетель истинная, что такое добро и как творить волю Божию. Если вы не являетесь рабом Господним, Бог не может вам открыть свою волю. Вы ее по-своему будете понимать, по-человечески. Как ученики сказали, пойдем ловить рыбу, пойдем на евангелизацию. Вот. И часто бывает, тут трудится, а иногда раз улов какой-то, они говорят, о, слава Богу, и они зависят, думают, вот это с нами Господь, потому что мы поймали. А это не потому, там поймаете или не поймаете. Нужно знать, когда Господь, когда вы сможете творить волю Божию. А ее нужно изучать, погружаться в нее. И Бог открывает эту волю рабам. В-шестых, статус раба Господня указывает на то, каким духом мы водимся и кем мы побеждены. 2 Петра 2, 17-19. Это безводные источники облака и мглы. Здесь речь говорится о рабах греха. Гонимые бурею, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. То есть, здесь речь идет сразу о двух категориях рабов. То есть о рабах греха, рабах тления, потому что они побеждены грехом. А следовательно, коль вы побеждены грехом, кто кем побежден, тот тому и раб. Если вы побеждены праведностью, то вы будете рабы праведности, будете облаками, наполненными водою, и будете носиться ветром Святого Духа, перемещаться, то есть водиться Святым Духом. Это тоже водится Духом, то есть ветром, они носятся. И говорят, Дух Святой мне открыл, Дух Святой меня послал. Но они не несут жизни, они обещают жизнь, которой они сами в себе не имеют. И обещают свободу, которой не обладают. И дают определение свободе неверные, потому что не понимают, что такое свобода во Христе Иисусе. Свобода – это не делать то, что я хочу и когда я хочу. А свобода – это добровольно подчинить себя воле Божией и той власти, которую поставил над нами Бог. В-седьмых, статус раба Господня является определением мудрости, сходящей свыше. Тита, послание апостола Павла к Титу, 3 глава, 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и рабы различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Обратите внимание, были некогда несмысленны. То есть здесь речь идет о рабах похотей. Но теперь для того, чтобы не быть рабом похотей, а быть рабом праведности, необходимо иметь мудрость, смысл. Почему я беру стих противоположный, чтобы одновременно раскрыть и то, и другое. Поэтому статус раба Господня является определением мудрости, исходящей свыше. Если мы будем иметь смысл, мудрость Божию, то мы не будем непокорны, у нас будет покорность, мы не будем заблуждаться, будем на ровных путях, мы не будем рабы похоти и различных удовольствий, а будем рабы праведности, мы не будем жить в злобе и зависти, а мы будем жить в радости и любви, и мы не будем гнусны, не будем ненавидеть друг друга, а будем любить друг друга. То есть, потому что мы являемся рабами Господними. Можно было бы дальше продолжить, но я не хотел бы, чтобы как-то торопиться, а чтобы мы все-таки понаслаждались своим титулом, давайте оставим еще три аспекта о рабах Господних, хотя я полагал их закончить быстрее и перейти уже к другому псалму, это заключительная фраза, но наше время убежало. Будем дорожить временем, значит, Духу Святому было угодно продлить это удовольствие. Ему доставляет особое удовольствие, когда вы обращаетесь к Его титулу. Это Божий титул, раб Господень. И Бог хочет, чтобы этим же титулом обладал каждый из нас. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».